Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Что и когда придет на смену старому миру? Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, у микрофона Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Посвящена она будет, разумеется, тем событиям, которые произошли в ночь с субботы на воскресенье. Но прежде чем переходить к этой теме, мне хотелось бы сказать несколько слов еще. Прежде всего, я не политолог, я экономист, но у меня есть некоторый опыт государственного управления. И по этой причине я могу себе позволить высказать свое мнение по вот этой вот теме. Про политологию я ничего говорить не буду, а вот про экономику я скажу, потому что то, что сейчас происходит, это есть некоторое следствие очень серьезных объективных процессов. Итак, давайте вернемся. Значит, прежде всего, я хочу сказать, что то, что произошло, это есть результат либеральной деградации российского государственного управления. Много-много лет тому назад я говорил о том, что то, что произошло в 1991 году, то есть уже 35 лет тому назад, 34 года, это результат номенклатурной революции, которая, когда номенклатура и торговля реализовывали поставленную перед собой задачу. Отметим, что западное влияние, безусловно, имело место. Ресурсы под это дело, прежде всего идеологические, ставил, конечно, Запад. Но две задачи были абсолютно внутренние. И более того, эти задачи были всегда, они и сейчас есть. Это задача первая. Как передать по наследству полученные привилегии? Именно для этого была восстановлена частная собственность. И вторая задача – это избавление, верхние слои вот этой вот торговли и номенклатуры, то есть управленческой части, от ответственности. Вот это принципиально важная вещь. Единственное, перед кем ответственен чиновник, это перед своим сюзереном в рамках властной группировки. Эта ответственность не девается никуда и никогда. Это построение теории власти, читайте «Лестницу в небо». Все остальное можно. И никакой ответственности нет. Вот если вы посмотрите на реакцию государства, да, у нас есть идеологическая вертикаль, ориентирующаяся на двух человек, на двух первых заместителей руководителя администрации. Где они были вчера? Я их не увидел. Причем не только физически, кстати, как и Пескова, но я и не увидел их действия. А дальше мы видим замечательную совершенно картинку. Вот я много там что слушал, и кто-то говорит, а почему руководители воинских там частей, гарнизонов, которые не принимали никаких мер, почему они не разговаривали с губернаторами, почему они не создавали систему защиты? Очень просто. Потому что есть система тотальной безответственности, которая, еще раз повторяю, создавалась еще в конце 80-х. Если ты ничего не делаешь в рамках инструкций, то это не есть нарушение. Теоретически в этой ситуации нужно наказывать по-другому. Ты должен был добиться вот такого результата, а результата ты не добился. Оправдание железобетонное. Вот инструкции, я все делал по инструкциям. Я говорю, не-не-не-не-не-не-не. Инструкции тут ни при чем. Тут важен результат. Я, прошу прощения, да, я руководил, формально в должности заместителя, но реально в должности руководителя экономическим управлением президента Российской Федерации. В те времена В 90-е годы, до весны 98-го года, до конца апреля, существовало правило, по которому все проекты правительственных решений шли на согласование к президенту. И, соответственно, к ним можно было написать сопроводилов. Вот это да, вот это есть вопросы и надо бы дополнить, а вот это точно нет. Все эти сопроводиловки я писал лично. И, соответственно, я могу сказать, что случаев, когда бы президент Борис Николаевич Ельцин с ними бы не согласился, их не было. Ну, мы как бы работали очень качественно. И одновременно мы писали бумаги на тему исполнения президентом, исполнения поручений президента со стороны правительства. Ну и, соответственно, довольно быстро всплыла информация, что до этого такой системы не было. Ну, как бы в том масштабе, в котором мы это сделали. Просто потому, что был только аппарат помощника президента по экономике из 2-3 человек, которые весь объем не успевали пролопатить. А мы это делали по полному объему деятельности правительства. В экономическом управлении в пике, ну, формально должно было быть 35 человек, в реальности в пике было где-то 28-29. Мы не успели набрать, потому что его как раз вот весной, после прихода у правительства Кириенко фактически ликвидировали, а возникло оно в апреле, в конце марта, начало апреля 97-го года. То есть, в общем, оно существовало чуть больше года. А реально работало человек 12-15. Вот эти 12-15 человек полностью контролировали содержательную деятельность правительства. Поэтому я могу сказать, что претензий к этому правительству было достаточно много. Сейчас ситуация... сейчас не знаю, что у Мишустина, может быть, у Мишустина лучше. Говорят, что он сделал внутреннюю систему контроля, но тут есть тоже свои проблема, потому что, когда я вижу там результаты, то я понимаю, что по срокам все работает, а вот, соответственно, содержательно тут вопрос. Так вот, весь фокус состоит в том, что надо всего-навсего перейти от формального контроля к контролю содержательному. Но я напомню, что экономическое управление было разогнано, и после этого... А, кстати, еще раньше, где-то в мае, в начале мая 98-го года, и даже процесс согласования с президентом был отменен. У меня была замечательная история. Я разговаривал с Дмитрием Анатольевичем Медведевым, когда он был президентом Российской Федерации. Это был год 10-11, наверное. Там были совещания, которые, когда он там делал открытое правительство, задумывал... И мы тогда с ним разговаривали. Я ему сказал, что в чем проблема? Надо просто поднимать ответы на поручения президента и внимательно смотреть, они выполнены по существу или нет. И если нет, то давайте выговора. Дело в том, что там на каждом экземпляре визовом есть экземпляр на красном бланке, который, собственно, и есть документ. А есть к нему прилагается визовый экземпляр, где стоят живые подписи тех людей, которые с этим согласны. Вот если поручение президента не выполнено, то все, кто там подписался, выговор. Дальше берется следующий документ. Опять всем выговор. Если в предыдущий был выговор, строгий выговор. Если, соответственно, в третий раз строгий выговор с предупреждением о неполном служебном соответствии. Четвертый раз увольнение. Все. Я могу вас уверить, как только уволят, там, грубо говоря, 50% руководства аппарата правительства, картинка начнет радикально меняться. Вот это потому, что на среднем уровне там люди толковые есть, их не очень много, конечно, меньше, чем было при советской власти, но они есть. И, соответственно, эти люди готовы работать, но проблема состоит в том, что вторая половина, это, а может быть, уже даже и больше, это люди, которых поставили, соответственно, к коммерческие структуры, и у которых одна единственная задача – контролировать, чтобы деньги мимо этих структур не прошли. И, соответственно, они бьются именно за то, чтобы эти структуры стали исполнителями распорядителями тех денег, которые выделяются. Мы говорим «коррупция, коррупция». Да, коррупция, но давайте смотреть правду в глаза. Подавляющую часть денег получают не чиновники. Потому что чиновник – это только щупальца, а там осьминог, который все получает, он сидит за пределами. Вот. Да, разумеется, чиновник получает много. Ну, хорошо, там 5%, 8%. Остальное идет вот, вот туда. И по этой причине, кстати, вот это вот… Проверка по существу, когда засылаются свои же собственные люди под видом диверсантов, там еще чего-то, это все не делается. Почему? Потому что это получается, что это ответственность конкретного чиновника, а все чиновники бьются за безответственность. И вот эту вот вещь, восстановление реальной ответственности, нужно делать. И именно это и означает отсутствие государственной власти. Потому что люди, которые должны были что-то делать по итогам всей этой истории, они молчали. Как следствие, все информационное поле было забито врагами. Я сейчас не буду говорить про то, что с врагами надо бороться. Но, как показывает опыт, прежде всего должна быть некая альтернатива. Потому что если альтернатива есть, то и враги, кстати, сидят очень тихо, потому что значительная часть врагов – это на самом деле люди, которые хотят денег. И больше ничего. Они хотят популярности, они хотят лайков, еще чего-то. Если все говорят на эту тему, они прикидывают, ага, если сейчас на эту тему что-то написать, у меня там будет, грубо говоря, лишних 20 тысяч прочтений. 5000 человек у меня подпишутся на мой канал. Глядишь, там я от рекламки что-то выиграю. Ну и так далее, и тому подобное. И мы видим, что никакой реакции на такое нету. Я понимаю, почему. Потому что любой чиновник прекрасно понимает, что если он начнет эту тему двигать, ему немедленно дадут башки. А такого рода вещи должны быть согласованы заранее. Что говорить, как говорить, почему говорить. И, соответственно, что и как делать. Вот, вы понимаете, фактически вчера было показано, что политической власти в нашей стране на среднем уровне нету. И теоретически нас должны добивать. То есть создавать реальную панику. А это очень легко сделать, когда ты контролируешь информационную сферу. А мы видим, что мы информационную сферу не контролируем. Почему? А ровно по той же самой причине. Потому что те начальники, которые распределяют гранты, они боятся. А что такое-то? Тогда мы что-нибудь не то скажем, и нас за это уволят. И мы потеряем доступ к деньгам. Не-не-не-не, ни за что. Вот у нас инструкция. Мы инструкцию нарушали? Нет. Значит, все нормально. Ну, хорошо, ладно, значит, посмотрим. Я могу сказать одно, что как человек, который, ну, как бы, немножко понимает, как эта система устроена, если никто не будет уволен на самом верхнем уровне, на уровне, там, замминистров разных министерств, на уровне замглава, глав администрации, ну, и так далее, и тому подобное, то это означает для врагов, что нас можно и нужно бить, потому что будет продемонстрировано обществу, что власть не занимается своим делом. Вот логика, в которой они работают. Это сильная для нас логика. Единственное, что, ну, это не то чтобы утешает, но, собственно, у нас так всегда. Так было всегда. Если вы думаете, что во времена Великой Отечественной войны было по-другому, это не так. Вот, ну, неважно, ладно, с этим как бы... А теперь несколько слов о том, а почему они, собственно, именно сейчас это начали делать. Как это связано с переговорами и так далее. Дело в том, что Соединенные Штаты Америки, и про это много кто писал из людей грамотно, пытаются выстроить некоторую конструкцию, ну, как бы своего будущего. Вариантов много, варианты совершенно разные, но ни в одном из этих вариантов, и это принципиально, Украины нет. Без поддержки Соединенных Штатов Америки нынешний украинский режим существовать не может. У Евросоюза и у Великобритании на это ресурсов нет. По этой причине нужно было сделать так, чтобы противостояние стало запредельным, чтобы те люди на Украине, в Киеве, которые могли бы теоретически пойти на сговор и с Соединенными Штатами Америки, и с Россией, поняли бы, что это невозможно, что эта ситуация невозможная. Вот в чем вся проблема. Ни в коем случае. Именно по этой причине нам вот как бы в Стамбуле выкатили столь демонстративные условия, которые фактически означают нашу капитуляцию. Ну, уже не совсем, потому что от нас не потребовали немедленно очистить территорию. Но фактически эта очистка территории бы неминуемо бы состоялась. Вот это их логика. Теперь вопрос, а почему они так вот, вот именно вот сейчас? Ну, дело даже не только в том, что американцы активничают. Еще раз, это не значит, что они наши друзья. Это означает только одно, что в рамках их потенциальных стратегических линий им категорически не нужна Украина. А так просто выскочить из нее они не могут, потому что они там по уши в коррупционных схемах и много еще в чем. Кроме того, не забудем, что в Соединенных Штатах Америки своя либеральная команда. Опять-таки не буду залезать в политологические истории Соединенных Штатов. У меня там есть свои соображения про элиту, но я сегодня про них говорить не буду. А почему Великобритания и Евросоюз сыграли в эту игру? А очень просто. Вот то, что я вижу за последнюю неделю, показало, что они поняли, что еще до осени, ну или в начале осени может произойти тотальный финансовый обвал. Те, кто читает макроэкономические обзоры фонда Хазина, вот вышел очередной, сегодня понедельник, значит, в 10 утра вышла английская версия, в субботу вышла русская, тот видит, что уже в Евросоюзе некоторые показатели хуже, чем были во время ковидного карантина. То есть, иными словами, тихо-тихо на протяжении нескольких лет, ну, будем считать, что в 2021 году шло некоторое восстановление, значит, 2023, 2024, 2025 годы происходило такое ухудшение, что показатели стали хуже, чем были в 2020 году во время ковидного карантина. И в этой ситуации они ждать не могут. Опять же, произошла еще одна история. Победил в Польше на выборах протрамповский кандидат, в отличие от Румынии и в других местах. Не удалось сфальсифицировать выборы в Польше. А, да, разумеется, он там русофоб, еще чего-то, но это совершенно никакой роли не играет. Дело в том, что Польша сама по себе существовать не может. Тем более при своем нынешнем экономическом уровне. Если уровень жизни населения начнет сильно падать, в Польше там начнут проявляться очень сильно пророссийские тенденции. Я, кстати, напомню, что если посмотреть уровень, так сказать, вот консерватизма, причем левого консерватизма, то на карте Польши видны границы Российской империи. Ну и вообще 25% населения Польши всегда очень позитивно относилось к России. Кроме того, победа про трамповского кандидата это означает большие проблемы в Брюсселе. То есть, иными словами, уровень напряженности растет политической. Очень сильный страх перед финансовым кризисом. Вот они приняли, что кризис может состояться, ну, условно говоря, до середины осени. Вот тут одна очень важная вещь. Я не утверждаю, что этот кризис обязательно состоится. Я утверждаю лишь, что вероятность этого кризиса становится все больше и больше. Но если все считают, что некоторые угрозы реализуются, то совершенно неважно, реализуется она или нет. Потому что все действия направлены на как бы защиту и компенсацию вот этого кризиса. То есть он уже в неком смысле, еще не состоявшись, начинает оказывать влияние на всю деятельность всех элит и, соответственно, всех экономических субъектов. Вот это вот сегодня происходит на Западе. Первыми, вот если смотреть, да, произошло два, как это, понимания на Западе. Первое понимание, которое в Соединенных Штатах Америки произошло где-то через месяц после инаугурации Трампа, то есть к концу февраля, началу марта, когда они поняли, что экономического роста не будет в конце весны, ну, в общем, летом. Это было первое понимание. В Евросоюзе и Великобритании это понимание пришло чуть позже. А дальше, где-то месяца полтора тому назад, в команде Трампа пришло понимание, что очень велика вероятность обвала на финансовых рынках. И они тоже стали действовать. Я вот еще раз обращаю внимание. Пауэлл на прошлой неделе приходил к Трампу, и ни одной утечки. В нынешнем Белом доме, где утекает все, даже то, чего не было, это уникальная ситуация. И ему есть, этой ситуации, ей есть очень простое объяснение, которое состоит в следующем. Если произошел некий на фоне понимания кризиса сговор между евроатлантическими элитами, которые базируются в США, и консервативными протрамповскими элитами, ну, собственно, теми, кто пытается управлять Трампом, то этот сговор должен был неминуемо привести к согласованию действий Трампа и Пауэлла. Ну, просто велели встретиться и поговорить. Но каждый элемент этой встречи стоит бешеных денег. Как там у «Братьев 2», да, тут все несерьезно, кроме денег. Деньги – это серьезно. Значит, они обсуждали, какие меры они будут принимать, кого спасать, как спасать и так далее и тому подобное. Это не просто деньги, это сумасшедшие деньги. И все понимают, что если утечка произойдет, то оторвут голову. Просто физически. Потому что это будет очень многим людям стоить миллиарды, десятки миллиардов, а то и сотни миллиардов долларов. И вот эта вот вещь принципиальная. Кстати, по многочисленным просьбам трудящихся, 7 июня я повторяю вебинар об адаптации к потенциальному кризису вот в рамках всей политики Трампа. В телеграм-канале еще действует скидка до 4 числа, до среды. Поэтому кто хочет, может записываться. Еще раз повторю, на Западе все уже только на эту тему и думают. Ну и в заключении. Если они не взорвут российское общество до начала кризиса, они проиграют. И то, что произошло вот в ночь субботы на воскресенье, это попытка взорвать российское общество, пользуясь тем, что российское чиновничество глубоко либерально, делать ничего не хочет и не будет до тех пор, пока не произойдут очень серьезные кадровые изменения. Вот это надо понимать. Если успеют, нам придется плохо. Перерыв на новости.
Привычные экономические модели больше не работают. Страны вынуждены считаться с новой реальностью. Михаил Хазин делится своим видением будущего. Экономика.
Возвращаемся в студию. Микрофон и Михаил Хазин. Начинаю отвечать на вопросы слушателей.
Михаил Леонидович, здравствуйте.
Здравствуйте.
В это тревожное время как-то мысли возвращаются к Ялте 45-го года. Тогда участники этого мероприятия были мощными, экономически развитыми странами с внутренней устойчивостью и связанные юридически значимыми отношениями между собой. А что мы думаем о Ялте 25-го года? Кто потенциальные участники? Только трое. Это Россия, Китай и Соединенные Штаты.
Ну, Россия... я уже давно говорил, что надо к этому добавить Индию. Но дело не в этом, а дело в том, что еще рано. Вы понимаете, в чем дело? Когда я писал о Ялте, там, когда там 6 лет назад или 7, я уж сейчас не помню, о новой Ялте, то я имел в виду вполне конкретную ситуацию, что Соединенные Штаты Америки, отдавая себе отчет в сложности, напоминаю, это был еще президентский срок Трампа первый, отдавая себе отчет, это был там 19-й год, отдавая себе отчет в жизненной сложности, Соединенные Штаты Америки должны были пойти на некоторый добровольный отказ от своей гегемонии для того, чтобы с минимальными издержками пройти через вот этот вот кризисный процесс. Мы видим, что этого не произошло. Они тянули быню за пупыню. Результат мы видим, что сегодня уже всерьез встал вопрос о том, что Соединенные Штаты Америки могут прекратить свое существование. Еще раз, это не значит, что они прекратят. Вот тут, понимаете, существует целая куча разных легенд о динозаврах. Я, например, никогда не говорил о том, что в Соединенных Штатах Америки будет гражданская война, и они развалятся на части. Это говорил Игорь Панарин. Я говорил лишь о том, что с какого-то момента, ну, условно говоря, примерно двухлетней давности, появилась вероятность, и эта вероятность стала расти, гражданской войны и распада Соединенных Штатов Америки. Она до сих пор не слишком велика. Это не 30%, тем более не 60%. Это, ну, условно говоря, 10-12, ну, 15 максимум. Но она уже есть. Вот это нужно понимать. И они, да, и эта вероятность растет. Потому что Соединенные Штаты Америки свой пока еще большой ресурс размазывают на решение задач, которые в совокупности этот ресурс уже обеспечить не может. И, собственно, Украина – это одна из первых задач, которую надо скидывать любой ценой. Это принципиальная вещь, это реально, это нужно делать. Другое дело, что в Соединенных Штатах Америки очень много сил, которые... там, Трампу это делать не дают. Ну, кстати, абсолютно аналогичная ситуация в нашей стране. А? Кто не давал, значит, построить хотя бы сети над стратегическими самолетами? Кто, соответственно, не дает гражданство как бы русским гражданам, которые приезжают из сопредельных стран? Кто дает гражданство людям, которые вообще не говорят по-русски и являются оголтелыми мусульманами? Но это же то же самое. Да? Да, это враги. Но с врагами очень трудно, потому что у них инструкции. Вот смотрите, вот мы делаем все по инструкции. В общем, эта ситуация сложная. Я уже говорил, что до тех пор, пока не будут радикальные кадровые решения на самом верхнем уровне, рассчитывать на то, что нам удастся вернуться от либерального управления государством к управлению реальным, наивно. Эти люди точно знают, что они не несут ответственности, они за это... боролись лет 40, и они будут драться до конца именно вот за это вот право безответственности. Именно по этой причине категорически их не устраивает ситуация, при которой кто-то будет наказан, потому что само наказание – это символ ответственности. Не-не-не, нет, нет, мы не нарушали инструкции, нас наказывать не за что, мы будем продолжать занимать свои места и точно так же ничего не делать. И мы хотим сдать нынешнее политическое руководство страны, потому что оно мешает нам свободно ездить к нашему имуществу, там, на Лазурном берегу или еще там где-то там, в Майами и так далее. Вот их логика. Да, с точки зрения патриотической позиции, они враги. Они говорят, а что такое? Россия – часть мира, мы граждане мира. Нет, мы очень любим Россию, но Россия должна быть цивилизованной. У нее не должно быть врагов. И если нам говорят, что, соответственно, для того, чтобы не было врагов, надо отдать часть суверенитета и часть территории, ну, надо отдать. А зато всем остальным будет хорошо, будет счастье. Это вранье. Но проверить это вранье очень сложно. Понимаете, ну, как бы это сказать, вот в чем специфика тех людей, которые, тех персонажей, которые сидят в Киеве? Им начхать на население современной Украины. Глубоко начхать. Они хоть все подохнут. Их волнует только одно – статус, а для этого им нужно быть лидерами формального государства и деньги. Все, больше их не волнует ничего. Вот этих людей тоже волнует только две вещи – статус и деньги. Они бы давно бы уехали бы из России, но вся проблема стоит в том, что если они уезжают, они теряют статус. А если ты без статуса, а там ты не можешь получить статус за счет чего, то у тебя не может быть много денег. Потому что деньги и статус – это вещи связанные. Богатым можно быть только в своем государстве. И чем выше твой статус, тем больше денег. Если у тебя много денег, ты должен быстро купить себе статус, иначе у тебя эти деньги отберут. Это типовая история. Она всегда так. Это специфика теории власти. Вот из этого вот и нужно исходить. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Михаил Леонидович. Доброе утро. Юрий, Москва. Вот все, что вы сейчас описываете, то, что произошло накануне, ну, говорит только об одном, что система управления власти в стране прогнила насквозь, как 100 лет назад. И вот с вашей точки зрения, вы тем более встречались когда-то с Путиным, вот он с высоты своей пирамиды сможет ли, глядя вниз и видя всю эту прогнившую систему, что-то, ну, хватит у него потенциала что-то изменить? Вот, ну, на ваш взгляд.
Ну, смотрите, это просто сложно. Я его не видел уже, я его последний раз видел где-то 3 или 4 июня 98 года. Много лет прошло ведь. Правда? Вживую, так сказать, разговаривал. Да? Поэтому я прекрасно понимаю, что он видит. Но я также прекрасно понимаю всю сложность ситуации, потому что увольнять надо очень многих людей и полностью перестраивать систему управления. Это задача запредельной сложности. Не вызывает сомнений, что как только начнутся эти изменения наверху, на среднем уровне начнется тотальный саботаж и вредительство. Причем он уже и сейчас идет, но он как бы сильно вырастет. Ну, вплоть до того, что там перестанут ходить поезда, там еще чего-то туда-сюда. Вы даже себе представить не можете, как много пакостей может сделать вполне себе невысокий человек. Ну, грубо говоря, в нужный момент вырубить рубильник. И вы ему ничего не докажете. Он вообще маленький человек. А? Вот ему просто скажут, вот сейчас, если ты в такой-то день, в такой-то час вырубишь рубильник, то, соответственно, вот тебе уже денежки на счету. Вот. Он, разумеется, если он не дурак, он не будет брать эти денежки у украинцев. А вот если ему это скажет его непосредственный руководитель, и скажет, ты знаешь, тут вот такое дело, надо отсюда линять срочно, а то тут сейчас начнутся проблемы, уголовки туда-сюда. Поэтому давай мы сделаем так. Да, вот тебе уже счет открыли где-то в Аргентине, да, там лежит там 2 миллиона долларов. Да, сейчас мы отправим туда твою семью якобы в отпуск. Дальше ты в нужный момент дергаешь рубильник, и пока... Ты же видишь, что произошло, да? Стратеги взорвали, и целые сутки никто не отреагировал. Поэтому ты дергаешь рубильник, там, в Москве или в Санкт-Петербурге или еще где-то тотальная как бы энергетическая катастрофа, а ты, соответственно, быстренько на самолет, значит, в Турцию, из Турции в Аргентину, и все, и тебя нету. Вот тебе твой паспорт под новыми именами. Вы что хотите сказать, что это сложно сделать? Да ничего. Вот эта ситуация, она реально есть. Она, кстати, не только у нас есть. И, собственно, Трамп с этим уже столкнулся. Но только у них немножко по-другому это работает. Но он там занимается, значит, всякого рода сложными комбинациями, связанными с тарифами, и пытается как бы сделать инвестиции в реальный сектор, а ему, соответственно, ФРС и судебная система США начинает вставлять палки в колеса. Настолько, что Трамп говорит, а мы не будем исполнять решение суда. Понимаете, для Соединенных Штатов Америки сама такая фраза – это нонсенс, запредельный. Вот это ситуация, в которой мы находимся. Нет, конечно же, можно ввести чрезвычайное положение. Сказать, вот все, мы вводим военное положение в ряде регионов России. И тогда, соответственно, каждый человек на своем месте отвечает за результат. Результата нет, расстрел на месте. Ну, как бы все, ввести военные трибуналы. Тут, кстати, тоже проблема, потому что в трибуналах эти будет значительное количество либералов, которые будут заниматься тем, что будут ловить тех, кто хорошо исполняет свои обязанности, и их расстреливать. А чтобы... Это, кстати, тоже было. Вы что думаете? Такого не было в истории? Да сколько угодно. В нашей, даже в советской такое было. Понимаете, в чем дело? По этой причине учить Путина я не буду. Он и так прекрасно понимает, что ситуация все больше и больше начинает напоминать Российскую империю конца 1916 года. Чем это закончилось, мы все знаем. Вряд ли ему нравится идея, соответственно, повторить путь Николая II, по крайней мере, в официальной историографии. Да, был ли он реально расстрелян, есть вопрос. Вот такая вот история. И мы по этой причине должны понимать, что мы постепенно приближаемся вот к этой вот ситуации. Я совершенно не хочу сказать, что мы такие одни. В Соединенных Штатах Америки примерно такая же картина. Про Евросоюз мы даже не говорим. Но беда состоит в том, что их задача – развалить нас до того, как мы выиграем. Как это, кстати, произошло в 1917 году. Они тогда успели. А если бы мы выиграли? Крест над Святой Софией уже отлили. А такая же, кстати, ситуация у нас была в 1905-1907 годах. Мы тоже могли выиграть, если бы чуть-чуть сжали бы зубы. Ну, в общем, короче говоря, на эту тему много можно говорить. Это очень важная штука, очень важная. Поэтому вот я не берусь. Но я понимаю четко, что вот мы сейчас подошли к критической точке, когда нужно, чтобы кто-то был наказан. Причем на очень высоком уровне, ну и вниз. Потому что в противном случае люди, которые у врага еще сохранили управляемость и как бы дееспособность, поймут, что нас можно рвать на части. Вот это принципиальная важная вещь. Это как бы реальная опасность. У нас тоже есть люди, которые сохранили дееспособность. Надо как бы их максимальным образом поднимать и... Соответственно, дать им возможность что-то делать. Следующий вопрос. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Да, здравствуйте, Олег.
Олег Ростов. Вы оценивали структуру цен, вот рассказывали, после кризиса, который, в общем-то, наступит в любом случае. Да. Значит ли вы, что вы рассчитывали и структуру, и объем потребления? И какие количественные показатели населения в этом случае вы рассматривали?
Ну, вы понимаете, рассматривать структуру цен без структуры потребления совершенно невозможно. То есть, кто потребляет и в каком количестве. И более того, мы примерно, это как раз более простая вещь, какой будет уровень потребления совокупный. Потому что это в чистом виде как бы оценка структурного кризиса. По нашим оценкам, спад составит 55-60% от реального ВВП. Если мы посмотрим на Соединенные Штаты Америки, то картинка там такая. Там виртуальный ВВП 25 триллионов, реальный где-то 15. Соответственно, по итогам будет ВВП где-то 7-7,5 триллионов долларов. Это много, но для нынешних Соединенных Штатов Америки это означает, что появится очень большое количество бедных людей, причем на уровне 20-х годов. Поэтому у них и уровень потребления будет на уровне 20-х. То есть, грубо говоря, они будут жить, если в городах, то в комнатах, в коммуналках. Если за пределами городов, у них будут, конечно, домики, но это будут такие вот маленькие мини-фермы, где они будут выращивать еду, ну, в логике прокормить себя и ближайших соседи. Ну, вот ты выращиваешь картошку, ты выращиваешь овощи, всякие там огурцы, помидоры, у тебя там 20 коровок, и ты молоком и как бы мясом снабжаешь соседей. Вот такая примерно картинка. Вот, поэтому, но, опять-таки, этим надо специально заниматься. Вы понимаете, у меня же много задач, не говоря уже про то, что ко мне обращается Ковчег, потому что у него есть клиенты, которые просят им нарисовать стратегическое будущее. Значит, и, соответственно, мои люди, которые занимаются моделями, они еще и пишут модели вот для этих вот клиентов. Вот. Ну, вот такая вот картинка. Вот. Поэтому я как бы вам детали рассказать не могу. Мы этим занимались очень подробно в году в 2015-2016, а потом по мере как бы развития кризисных процессов и, соответственно, появления Ковчега как компании, которая как раз разрабатывает стратегические сценарии с упором на конкретного клиента, да, то есть конкретного отраслевого, регионального и так далее. У нас, соответственно, свободного времени уже практически не осталось. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте, Михаил Леонидович.
Здрасте. Как вас зовут, откуда?
Уфа беспокоит, Наиль. В принципе, да. Тема та же. Вы о том, что вот эта номенклатура оставил все привилегии, попытался пожизненно, так сказать, и избавиться от ответственности лет еще 8-9 назад, я помню, так довольно-таки часто об этом говорили. Вот мы, да, проживаем этот период, и он, значит, у нас, на самом деле, это самая поздняя советская номенклатура, и наше общество, пока мы, значит, все живем на наследии советском нашего предыдущих поколений. А сейчас я к вопросу подхожу. Сейчас вот мы очень сильно не хотим всем обществом, особенно не хочет, естественно, вся эта номенклатура, она и не способна решать вопросы. Это то, о чем вы говорите. Но, значит, жизнь нас заставляет сейчас как бы иллюстрация той ленинской ситуации, чем хуже, тем лучше. Вот. И очевидно, вот сейчас я вас хочу сказать, очевидно, что это решается либо опричниной, либо через смуту мы увидим. То есть, ну, вот так, условно, схема смуты, либо опричниной. Пока идем по линии смуты, да, желательно, чтобы была опричнина. Но это, в принципе, как бы очень жестко, кроваво, очевидно. Очевидно, что вот эта вся грибница, она просто уже лет 40, а вообще с хрущевских времен она просто вот все, и наше общество в целом. Тут, видимо, мы через боль, через кровь, как бы, как вы думаете, вот каким сценарием мы пойдем? Все, спасибо.
Ну, это как раз очень интересный вопрос. Я не вижу простого на него ответа. То есть мне абсолютно очевидно, что номенклатура нынешняя будет сопротивляться отчаянно. Мне абсолютно очевидно, что она нуждается в очень сильной замене. Я просто понимаю уровень квалификации. Да? Если я понимаю, что нынешних замминистров я бы в свое время в 90-е годы не взял бы начальниками отделов в свой департамент, то ниже еще хуже. Ну хорошо, там есть молодые, которые хотят работать, но их надо учить. Кто их будет учить? То есть это достаточно длительный процесс, и решается он так, как он решался в 30-е годы. То есть берется человек и говорит: я тебя назначаю начальником департамента, ты должен к такому-то числу обеспечить такой-то результат. Если ты его обеспечиваешь, ты молодец, мы тебя повышаем до замминистра. Если ты не обеспечишь, извини, ты как бы в лучшем случае ты пойдешь начальником отдела какого-нибудь как бы районного, значит, звена где-нибудь на север Якутии, либо, соответственно, ты пойдешь в турму, потому что деньги потрачены, результата нет. Ну, вот вам результат. Да, но при этом надо еще учесть, что нужно будет сократить количество чиновников как минимум раза в 2,5. Ну, потому что они просто не нужны. Сегодня подавляющая часть этих чиновников – это люди, которые, еще раз повторю, контролируют финансовые потоки в интересах каких-то внешних субъектов. Вот такая вот картинка, и нужно вот из этого исходить. Следующий вопрос. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло, Михаил Леонидович.
Да.
Алло. Здравствуйте, да. Александр Байконур.
Да,
краткий вопрос. Вот в текущей мировой ситуации, экономической в том числе, возможно, я летаю где-то в розовых облаках, возможно ли такая экономическая модель, где нет ставки рефинансирования, ключевой ставки и вообще судного процента?
Ну, теоретически есть. Практически, значит, вот смотрите мою книжку «Воспоминания о будущем», там есть последняя глава, как это теоретически можно сделать. Но совсем без ставки не получится, потому что тут есть тонкости. Дело в том, что промышленная экономика без кредита существовать не может. Другое дело, что этот кредит может быть бесприбыльным. То есть, иными словами, в ситуации вот тотальной цифровизации можно сделать так, чтобы этот кредит в точности соответствовал тем проблемам и задачам, которые имеются в отрасли. Но все равно имеются риски, прежде всего инвестиционного толка, которые нужно снимать и которые нужно решать. Все эти проблемы можно решить, но для этого этим нужно заниматься. Сегодня этим просто заниматься некому, потому что базовая модель говорит следующее, что прибыль должна получать финансовая система, банки. И вся модель выстроена так, чтобы вся прибыль была у банков. Вот, потому что именно банки капитализируют компании, именно они снимают основную прибыль, ну и так далее и тому подобное. Именно у них на счетах находятся все средства. То есть нужно менять эту систему. Это действительно проблема. И пока вот этот вот финансовый кризис не произойдет, пока банковская система не будет сильнейшим образом дискредитирована, это, скорее всего, сделать не получится. У нас осталось очень мало времени, поэтому я позволю себе уже как бы сказать, что, во-первых, рекомендую посмотреть последний макроэкономический обзор фонда Хазина, потому что там очень интересные данные, которые показывают все проблемы Западной Европы и Великобритании, и Евросоюза. Во-вторых, я напоминаю, что 7 июня в 13 часов, это суббота, состоится мой вебинар о том, как адаптировать и свои сбережения, и свой бизнес в ситуации потенциального финансового обвала, вероятность которого на сегодня растет. Еще раз, не 100%, но растет. У меня в телеграм-канале в открытом все эти данные есть. Ну, а на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.